Когда я вышел, Майя стояла и ждала. Она завернулась в простыню и казалась юной и встревоженной.
«Ты на меня сердишься?»
У Майи задрожали губы, словно она сейчас заплачет.
«Я сержусь на себя. Я не должен был, не должен».
«Но я хотела этого, Эрик. Я люблю тебя. Неужели ты не замечаешь?»
Она попыталась улыбнуться мне, но ее глаза наполнились слезами.
«Не обращайся со мной, как с обноском», —
прошептала она и протянула руку, чтобы дотронуться до меня.
Я отшатнулся и сказал, что это была ошибка. Сказал резче, чем хотел.
Май кивнула и опустила глаза. На лбу легли горестные морщины. Я не стал прощаться, просто вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. Всю дорогу до Каролинской больницы я прошел пешком. Может быть, я сумею убедить Симона в том, что мне пришлось заночевать в своем кабинете в одиночку. Утром я взял такси и от Каролинской больницы поехал домой в Йерфелле. Все тело ныло, мутило от выпитого алкоголя, тошнило от всех сказанных мною глупостей. Не может быть, чтобы я изменил Симоне. Это неправда. Неправда. Майя красивая и веселая, но мне она совсем не интересна. Черт возьми, ну как я мог позволить Лестью заманить себя в ее постель? Я не знал, как рассказать обо всем этом Симоне, но рассказать было необходимо. Я сделал ошибку. Все люди ошибаются, но ведь можно простить друг друга, если поговорить, объяснить. Я подумал, что никогда не смог бы потерять Симоне. Мне было бы больно, если бы она изменила мне, но я бы простил ее. Я бы никогда не оставил ее из-за этого. Когда я вошел, Симона стояла на кухне и наливала кофе в чашку. На ней был старенький бледно-розовый шелковый халат. Мы купили его в Китае, когда Беньямину был всего годик, и они поехали со мной на конференцию.
«Хочешь?» — спросила она.
«Хочу, спасибо».
«Эрик, мне так стыдно, что я забыла про твой день рождения».
«Я ночевал в больнице». Объяснил я и подумал, что она, конечно, расслышала ложь в моем голосе.
Ее светло-рыжие волосы падали вдоль щек, бледные веснушки неярко светились. Не говоря ни слова, она пошла в спальню и принесла оттуда какой-то пакет. Я с шутливым нетерпением разорвал бумагу. Там оказалась коробочка с дисками бибоп-саксофониста Чарли Паркера. Записи, сделанные во время его единственной гастроли в Швеции. Две записи из Стокгольмского концертного зала, две, сделанные в Гетеборге, концерты в Мальмё, в Амирален и последовавший за ним Джеймс Сэшн в Академическом обществе. Выступление в Народном парке в Хельсинборге, в клубе Йон Чопинга, в Народном парке в Евле и, наконец, в джазовом клубе Нален в Стокгольме.
«Спасибо», — сказал я.
«Что у тебя сегодня?» — спросила Симона.
«Надо вернуться в больницу».
Симона сказала.
«Я подумала, может, приготовим что-нибудь вкусное сегодня вечером дома?»
«Отлично».
«Только не очень поздно. Маляры завтра придут в 7. Чёрт, и что в этом хорошего? Почему они всегда являются так рано?»
Я понял, что она ждет ответа, реакции или поддержки, и промямлил. «Все равно их вечно приходится ждать».
«Точно»,
— улыбнулась Симона и отпила кофе.
«Так что приготовим? Может, то блюдо? Ну, турнедо в портвейне с коринковым соусом, ты помнишь?»
«Это так давно было», — сказал я, стараясь не расплакаться.
«Не сердись на меня».
«Я не сержусь, Симона».
Я попытался улыбнуться ей. Когда я стоял в прихожей в ботинках и уже собирался направиться к двери, Симона вышла из ванной. В руках она держала коробочку.
«Эрик!» —
позвала она.
«Да».
«А для чего это?»
Она держала анатомический бинокль Май.
«Ах, это подарок», — сказал я и сам услышал фальшь в своем голосе.
«Какой красивый! Выглядит как старинный. Кто тебе его подарил?»
Я отвернулся, избегая ее взгляда.
«Так, один пациент», — деланно рассеянным голосом ответил я, притворяясь, что ищу ключи. Симона громко рассмеялась.
«Я думала, врачам нельзя принимать подарки от пациентов. Это же неэтично».
«Наверное, надо было его вернуть», — ответил я и открыл входную дверь. Взгляд Симоны сжёг мне спину. Я должен был поговорить с ней, но слишком боялся потерять её. Я не решился на разговор, не знал, как начать. Занятие должно было начаться через 10 минут. В коридоре крепко пахло моющим средством. Длинные влажные полосы уползали вслед за тележкой уборщицы. Ко мне подошла Шарлотта. Я узнал её шаги задолго до того, как она заговорила.
«Эрик», — осторожно сказала она.
Я встал и повернулся к ней. «С возвращением».
«Простите, что я вот так исчезла».
«Я всё думал над тем, как вы восприняли гипноз».
«Не знаю», — улыбнулась она. «Знаю только, что я уже много лет не чувствовала себя такой счастливой и уверенной, как на этой неделе».
«Ну, я на это и надеялся». У меня зазвонил телефон. Я извинился и увидел, как Шарлотта исчезает за углом, поворачивает в другой коридор. Взглянул на дисплей. «Майя». Я не ответил, просто заблокировал её звонки. Потом оказалось, что она звонила несколько раз. У меня не было сил слушать её, и я стёр все сообщения, которые она оставила в голосовой почте. Когда я хотел войти в терапевтическую комнату, меня остановил Марек. Он загородил дверь и улыбнулся мне пустой чужой улыбкой.
«Мы тут развлекаемся».
«Чем занимаетесь?» — спросил я.
«Это частная вечеринка».
За дверью кто-то вскрикнул. «Пропустите», — сказал я. Марек ухмыльнулся.
«Доктор, сейчас нельзя».
Я оттолкнул его, дверь распахнулась. Марек потерял равновесие, ухватился за ручку, но всё равно растянулся на полу.
«Я же просто пошутил», — проворчал он. «Чёрт, это была просто шутка».
Пациенты все как один, застыв, уставились на нас. У Пьера и Шарлотты был встревоженный вид. Лидия посмотрела на нас и снова повернулась спиной. От группы исходило странное возбуждение. Перед Лидией стояли Сибель и Юсси. Сибель открыла рот, и казалось, что её глаза полны слёз. Марек поднялся и отряхнул штаны. Я отметил, что Эва Блау ещё не пришла. Подошёл к штативу и стал готовить камеру. Проверил панорамный план, сделал картинку покрупнее и через наушники проверил микрофон. В линзе камеры я увидел, как Лидия улыбается Шарлотте и радостно восклицает.
«Точно. С детьми всегда так. Мой Каспер ни о чём другом не говорит. Все Человек-паук, да Человек-паук».
«Я вижу, по нему сейчас все с ума сходят», — улыбнулась Шарлотта.
«У Каспера нет папы, так что Человек-паук — это, наверное, его представление о мужчине».
Лидия рассмеялась так, что у меня загудело в наушниках.
«Но нам с ним неплохо», — продолжала она. «Мы часто шутим, хотя в последнее время бывало ссорились. Каспер как будто ревнует. Норовит испортить мои вещи, не хочет, чтобы я говорила по телефону, бросил мою любимую книгу в унитаз, кричит всякое. По-моему, что-то случилось, но он не хочет рассказывать».
На лице Шарлотты мелькнула тревога. Юсси что-то хрипло проворчал. Я увидел, как Марек нетерпеливо машет Пьеру. Закончив с камерой, я пошёл к своему стулу и сел. Через несколько минут все заняли свои места. «Продолжаем, как в прошлый раз», — объявил я и улыбнулся.
«Моя очередь», — спокойно сказал Юсси и стал рассказывать о своём Вороньем замке,
родительском доме в Доротеа, на юге Лапландии. Огромные территории возле Сутме, где саамы жили в чумах вплоть до 70-х годов.
«Я живу возле Юб-Чарнен», — рассказывал Юсси. «Последний отрезок пути идёт по старой лесовозной дороге. Летом ребята ходят туда купаться. Они думают, что Неккен — это здорово».
«Неккен?» — переспросил я.
«Люди видели, как он сидит на берегу Юб-Чарнен и играет на скрипке. 300 лет, а то и больше».
«А вы видели?»
«Нет», — широко улыбнулся он.
«А что ж ты делаешь в лесу целый год?» — усмехнулся Пьер.